август 14-го. День за днем. Цикл программ Кирилла Михайловича Александрова, посвященных Первой мировой войне.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона радиостанции «Град Петров» Кирилл Александров. Август 14-го, день 1, 1 августа, 19 июля 1914 года по старому стилю, ровно 100 лет тому назад. То напряжение, которое нарастало в столице в первой половине лета 1914 года, чувствовали многие участники событий, особенно те из них, которые служили в Санкт-Петербургском военном округе. Вечером 25 июля, за несколько дней до начала Великой войны, раньше положенного срока, состоялись производства в первый чин молодых офицеров, подпоручиков и корнетов. Один из участников событий, лейб-гвардии капитан егерского полка Владимир Алексеевич Каменский, позднее в эмиграции так описывал атмосферу, царившую в столичных пригородах в последние дни мирного лета 1914 года. «На улицах стало сказываться некоторое нервное возбуждение. Я спешно выехал обратно с пути на Царское в Красное село. По дороге мне навстречу уже тянулись войска с артиллерией, гвардейская стрелковая бригада, возвращавшаяся к себе в Царское село. Из разговоров с ее чинами я выяснил, что завтра весь гвардейский корпус спешно переводится в Петербург. Уже подъезжая к лагерю, я заметил, что что-то случилось. Мирный увид, каким я его оставил сегодня утром, сменился картиной взбудораженного муравейника. Все куда-то неслись, укладывались, ругались, а в промежутках проносились самые фантастические новости. Факт был налицо, произошло что-то серьезное, из-за чего весь этот блестяще организованный аппарат с расписаниями маневров и занятий, составленный до самого конца сбора, подняли с насиженного места, чтобы завтра перевезти в Петербург. Офицеры совещались между собой, обсуждая слухи, носившиеся по лагерю. В ротах их обступали егеря, жадно ловившие каждое их слово». Конец цитаты. Прекращение лагерных сборов лета 14 года, досрочное производство в офицеры и придание воинским начальникам приграничных крепостей полноты административной власти на местах означало начало предмобилизационного периода. Россия не стремилась развязать войну, но император Николай II в связи с тем кризисом, который сложился вокруг Сербии, принял необходимые меры предосторожности. Надо отметить, что те мероприятия, которые предпринимались, и производство офицеров, и возвращение войск из лагерей к местам постоянной дислокации, еще не были ни в коем случае мобилизацией, началом которой можно считать только призыв запасных или резервистов для развертывания частей по штатам военного времени. Однако петербургские донесения в Берлин германского посла графа Фридриха фон Порталеса, который был послом в России с 1907 года, а также военного атташе капитана Бернхарда фон Эгелинга, создавали в Берлине впечатление именно о русской мобилизации, которая была направлена не только против Австро-Венгрии, но и Германии. И сейчас, конечно, мы уже не узнаем, были ли те донесения, которые отправляли два этих дипломата в столицу своей родины, искренними, или здесь была политическая интрига. 28 июля Австро-Венгрия объявила войну Сербии. На Невском проспекте начались стихийные патриотические манифестации, до позднего вечера звучал гимн, толпа качала встречавшихся ей офицеров на пути, и никто из этих офицеров не предполагал, что всего 3 года спустя те немногие из них, кто останутся в живых, а также их товарищи по оружию, однополчане и однокашники превратятся в объект коллективной ненависти. Лучшие рестораторы и заведения Петербурга, Данон на набережной Мойке, Кюба на углу Большой Морской, были переполнены гвардейскими офицерами, которые пользовались последними мгновениями красивой столичной жизни. В этот же день государь утвердил кандидатуры, которые были представлены начальником генерального штаба на все основные должности в армии в случае начала войны. Был утвержден главнокомандующий Северо-Западным фронтом и командующий двух армиями этого фронта, главнокомандующий Юго-Западным фронтом, которому должны были подчиняться 5 армий. Ночью 29 июля австрийцы начали артиллерийский обстрел Белграда. Утром государь рассмотрел 2 проекта высочайших указов о полной и частной мобилизации. Частная мобилизация распространялась только на 4 военных округа, войска которых предназначались для операций против Австро-Венгрии, не против Германии. И в тот же день император пишет Вильгельму II: «Было бы правильно передать австро-венгерский спор на решение Гаагского трибунала. Я доверяю твоей мудрости и твоей дружбе». Вильгельм начертал на бланке ругательство. Это потом выяснили, когда нашли бланк телеграммы в архиве. Надо сказать, что Николай Александрович, все-таки рассчитывавший на здравомыслие Вильгельма II, после некоторых колебаний сделал выбор в пользу частичной мобилизации. Она была крайне неудобна, чревата расстройством единого военного организма. И первым ее днем назначалось 30 июля. Порталес предупредил русского министра иностранных дел Сазонова. Германия в ответ на недружественные действия объявит собственную мобилизацию, означавшую войну, хотя против Германии это как раз военные округа России, в первую очередь Варшавский, и не мобилизовывались. Кроме того, сам император Германской империи Вильгельм II заявил, что отказывается быть посредником в конфликте вокруг Сербии, если русская антиавстрийская мобилизация будет продолжаться. 30 июля в германской печати увидели свет странные, якобы официальные сообщения о начале всеобщей мобилизации. Это была провокация. В тот же день правительство Кайзеррейха объявило эти сообщения аннулированными. Однако телеграфные новости тогда распространялись молниеносно. И Россия, отказавшись от частичной мобилизации, между 6 и 7 часами пополудни, то есть между 18 и 19 часами 30 июля, объявила всеобщую мобилизацию, начиная со следующих суток. Первыми сутками мобилизации назначалось 31 июля. Надо сказать, что при этом решении император Николай II подвергся очень сильному давлению. И со стороны начальника генерального штаба генерал-лейтенанта Николая Николаевича Янушкевича и со стороны министра иностранных дел Сергея Дмитриевича Сазонова. Они настойчиво указывали государю на пагубность половинчатых мер для обороны страны. Действительно, если бы мобилизация была объявлена только частично, посудите сами, что бы произошло. Половина русских военных округов воюет, вторая половина нет. Одни станции железнодорожные работают в режиме военного времени, другие не работают. В одних округах осуществляется призыв запасных и комплектование войск по штатам военного времени, в других нет. Все бы сбилось, и весь стройный организм, вся система всеобщей мобилизации пришла бы в полную негодность. В общем, под влиянием этих доводов император Николай II согласился с тем, что решение о частной мобилизации или частичной не может быть осуществлено, и было решено объявить всеобщую мобилизацию, но при этом Николай Александрович решил дать Вильгельму II гарантии ненападения. 31 июля граф Порталес в резкой форме потребовал отменить русскую мобилизацию. Однако одновременно с этим Австро-Венгерская империя объявила свою всеобщую мобилизацию. Россия оказалась в очень странном и двусмысленном положении. Если бы русская дипломатия поддалась давлению Германии, тому давлению, которое осуществлял Порталес и объявила об отказе от самобилизации, она оказалась бы в очень невыигрышном положении по сравнению со своими противниками, которые не думали эту мобилизацию отменять. Император Николай II телеграфировал Вильгельму II. Интересно, что обе стороны в переговорах использовали нейтральный английский язык. «Технически невозможно остановить наши военные приготовления, вынужденные австрийской мобилизацией. Но мы далеки от желания войны. Пока будут длиться переговоры с Австрией по поводу Сербии, мои войска не предпримут никаких действий. Я даю в этом мое честное слово». Конец цитаты. Уж честному слову русского императора можно было доверять. Проблема была, однако, в том, что сам император Вильгельм II ни в коем случае не был заинтересован в мирном разрешении конфликта. И вот эти мирные инициативы, миролюбие русского монарха было воспринято как проявление слабости. В этот же день всеобщая мобилизация была объявлена в Бельгии. Куранты Петропавловского собора пробили полночь, и наступили роковые не только для всей Европы, но и для всего мира сутки 1 августа, которым посвящена наша первая программа. Вместо переговоров, которым пытался склонить своего венценосного родственника русский монарх, Вильгельм II объявил о начале всеобщей мобилизации в Рейхе. Николай Александрович вновь обратился к своему кузену. С примирительным посланием он выразил принципиальную готовность продолжить переговоры, чтобы избежать полномасштабного и чудовищного кровопролития в Европе. «Наша долгая доказанная дружба должна преуспеть с помощью Бога в предотвращении кровопролития. Мы хотим иметь такую же гарантию того, что предпринятые вами меры не означают войны, и что мы продолжаем стремиться к универсальному мирному договору со всем нашим сердцем». Примерно так писал император Николай II. Николай Александрович сделал в дневнике запись. Утром были обычные доклады. После завтрака вызвал Николашу и объявил ему о его назначении верховным главнокомандующим впредь до моего приезда в армию. Речь шла о великом князе Николае Николаевиче, который стал верховным главнокомандующим русской армии и был таковым до конца лета 1915 года на протяжении первого года войны. Thank you.
закончилась программа Кирилла Александрова из цикла «Август 14-го. День за днем». Прозвучал церковный парад с колоколами в исполнении оркестра акционерного общества «Граммофон». Запись 1913 года. Очередную передачу из этого цикла слушайте завтра в это же время.